Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Книги уходящего года. Что мы читали и что советуем прочитать другим. Репутации писателей, утверждение одних мифов и борьба с другими. Говорят сотрудники Радио Свобода и наши постоянные авторы. Слово Алексею Кузнецову.
Издательство «Ладомир» славится книгами с оригинальными названиями «Совесть нацистов». Само по себе словосочетание выглядит достаточно кошмарным, но вот профессор Оксфордского университета Клаудия Кунц, автор этой книги, настаивает именно на таком словосочетании и пишет, что трудно представить, чтобы у тех, кто осуществлял массовые репрессии, то есть у нацистов, была своя этика. Но, тем не менее, вся история Третьего Рейха, по мнению Клаудии Кунц, свидетельствует, что в большинстве случаев дело обстояло именно так. Популяризаторы антисемитизма и геноцида исходили в своей деятельности, как пишет Клаудия Кунц, из вполне последовательной системы строгих этических максим. Как формировались эти принципы, эти максимы, и как они внедрялись в массовое сознание, именно об этом и пишет Клаудия Кунц, именно настаивая на том, что система внедрения таких взглядов в массы была строго отработанной, по-германски четкой, размеренно доходчивой до обывателя, до массового сознания. И в этом, в том, что существовал механизм насаждения такой идеологии и этики в общественное сознание, в этом-то заключается весь ужас. Хотя, конечно, госпожа Кунц пишет в своей книге все очень, как бы сказать, с научной точки зрения спокойно. То есть она не описывает ужасы, а словно бы исследует некоторую существовавшую, ничего не сделаешь, систему. Знаменитый бюрократический аппарат Германии, исполнительность и скрупулезность которого вошла в поговорки, пишет Клаудия Кунц, как раз и является основной действующей силой. Исполнительское искусство по-другому и не назовешь. Ну а с чего, скажете, молчаливого согласия и, разумеется, немолчаливого тоже, нацистский режим и пришел к своему закономерному финалу, к своей практике преступлений против человечности. Для современной России, на мой взгляд, такая точка зрения очень важна. После того, как нынешняя российская власть практически демонстративно отвернулась от либеральных ценностей, от каких-то базовых принципов построения демократического общества, о котором вроде бы речь шла ранее, буквально еще несколько лет назад, сегодня вдруг начинает демонстрировать, что подобные механизмы вполне спокойно, вполне легко могут быть возвращены в общественное сознание и в общественную практику. Достаточно вспомнить речь Владимира Путина по поводу истории России, по поводу учебников истории. Достаточно посмотреть, как изящно в некотором роде был запущен механизм приведения к власти преемника, чтобы понять, что практически мало что изменилось в общественном сознании. Вот приблизительно об этом, о таком механизме пишет и Клаудия Кунц. «Нам может показаться, — пишет она, — что катастрофа масштаба Холокоста непременно должна быть делом неких темных сил, непостижимых для человеческого разума. Однако самое страшное в этике расизма отнюдь не экстремизм, а ее будничность, не чудовищная жестокость, а ее возвышенный идеализм. Мобилизовать граждан современной и просвещенной нации нацистам удавалось не только посредством репрессий, но и с помощью призывов к сотрудничеству во имя улучшения общества». Ну, как еще можно прокомментировать эти слова? А прелесть истории именно в том, что на ее примерах можно и нужно учиться. В истории нацизма, как психологического явления, традиционный вопрос о диалектике души не менее важен, чем в любом романе. Просто здесь в книге Клаудия Кунца речь идет о душе не отдельного персонажа, но о душе всего народа. Например, в главе, которая посвящена предвыборной гитлеровской риторике. По понятной причине она сегодня очень интересна именно для российских читателей. Слишком нарочито сопоставлять события прошлого и нынешнего веков, конечно, не стоит. Но, например, почему бы не предложить президенту России, который совсем недавно посетил кошмарно знаменитый Бутовский расстрельный полигон, повнимательнее прочесть некоторые страницы этой книги. Клаудия Кунц исследует огромное количество материалов, речь речи Гитлера, брошюры, прессу, мемуары, карикатуры, фотоальбомы. Особенно интересны, на мой взгляд, плакаты, которые опубликованы в этой книге. Вот, например, предвыборный плакат 1933 года. Изображен мощный человек с обнаженным торсом, такой человек явно арийского типа. Он с силой разрывает сковывающие его наручники и восклицает: «Наконец-то! Довольно! Выбирайте Гитлера!» Графическое обещание заменить слабосильную демократию могучим волевым и, не побоюсь этого слова, мужским началом, при небольшой корректировке может быть превращено в советские плакаты каких-либо 60-х годов на тему «Свободу Африки», ну и, разумеется, в агитки, которую сегодня можно увидеть в руках участников каких-нибудь русских маршей. Между прочим, эти самые участники от своей идейной близости к нацистам не очень-то и открещиваются. И ценность этой книги, по-моему, в том, что она исследует модель общества и находит в событиях внутреннюю логику. И вот эта самая логика, когда изучаешь ее глава за главой, когда видишь, как все это происходило, как немцы превращались в арийцев и как ловко им была навязана чужая совесть, вот это и есть самая ужасная картина.
Книги, отмеченные Алексеем Кузнецовым. Выбор Дмитрия Волчика.
Достойный московский критик недавно сказал, что книг стало слишком много, так что одним единственным ориентиром могут служить литературные премии. Наградили книгу, стало быть, ее следует прочитать. Рецепт не универсальный. Например, во Франции несколько десятков литературных премий. В России не так много, но все же достаточно и становится все больше. Редуцирую формулу критика. Единственным ориентиром для тех, кто интересуется новейшей русской литературой, может служить одна лишь премия – премия Андрея Белого. В 80-е годы эта подпольная премия бросала неслышный вызов советским официальным наградам, сегодня столь же неслышно противоречит наградам пышным и шумным, которые все дальше уходят от литературы, стараясь породниться с пиаром, соответствовать вкусам истеблишмента и пококетничать с государственными интересами. Премию Андрея Белого в этом году получил роман Александра Ильинина «Бутик Венити». Не пугайтесь, это не о гламуре, бутик, реально существовавший в Питере, но недавно разорившийся, упоминается только на титульном листе. Это третья книга, третий свод лирических дневников офицера петербургского андеграунда, может быть, уже генерала невидимой армии второй, как когда-то говорили, культуры. Роман, как очень точно заметила поэт Мария Степанова, существующий вне категории рынка, даже книжного. Это перпендикулярный привычным романам жанр, проза будущего. В шорт-листе премии Белого была и проза настоящего. Называю ее так, поскольку она создавалась в настоящем времени, у многих, в том числе и у меня, на глазах, в интернете, в живом журнале, блоге обитающего на Мальте литовско-испанского юноши по имени Мозес или Морос, которого придумала Лена Элтонг из Вильнюса. На бумаге дневник Мороса переплелся с другими дневниками, письмами, записками, бесчисленными цитатами из сочинений графа Честерфилда и Анаис Нин, Лукиана и Андре Бретона, и вот так появилась ажурная конструкция романа Лены Элтонг «Побег Куманики», блистательного упражнения в стиле, продолжающего набоковскую линию в русской литературе. Упомянул и настоящую книгу года, привязанную, приклеенную, прибитую к 2007-му в истории России. Это роман Владимира Сорокина «День опричника», антиутопия, футуристический роман, предсказания которого сбываются на наших глазах, причем сбываются в деталях. После победы «Единой России» на думских выборах активисты движения «Наши» выстроили на Красной площади такую акробатическую фигуру, гусеницу, которая описана в финале книги. Многие читатели «Дня опричника» обнаружили это поразительное сходство с сорокинским вымыслом, а может быть и мистическое его воплощение, обнаружили, посмеялись и ужаснулись.
Дмитрий Волчек. Чтение 2007 года. Читатель Михаил Соколов.
Мое рабочее чтение сводится к изучению двух последних в столице качественных газет, просмотру пачки остальных, нескольким журналам и бесконечному новостному интернет-потоку. Собственно, чтение тоже стало частью другого рабочего процесса исторических разысканий, особенно по истории российской эмиграции 20 века. 70 лет раздумий и поисков пути другой России, осмысления ее истории и политики давно опередили нынешние постсоветские умы. Не знающие родства с эмиграцией, увы, за заново находит то, что давно было открыто с толпами первой волны эмиграции, успевшими еще и научить вторую волну и чуть оккультурить третью. Да и сугубо исторические работы, выходившие в 20-30-е годы, сегодня оказываются удивительно актуальны. Прочтена была трилогия выдающегося историка-эмигранта Сергея Петровича Мельгунова «Легенда о сепаратном мире», «Мартовские дни 17-го года» и «Судьба императора Николая II после отречения». Между прочим, Мельгунов был народным социалистом. С его взглядами на то, как должен быть устроен правовой и социальный строй, он мог бы состоять в нынешней партии «Справедливая Россия». И не мог бы. В отличие от соратников Миронова, он понимал, что большевизм, несмотря на отдельные технические успехи, есть абсолютное зло. В журнале «Борьба за Россию» он пытался построить коалицию вроде «Другой России», призывая всех от монархистов до социалистов к свержению режима узурпаторов и проведению свободных выборов. Мельгунов, идя на тактический компромисс, не отказывался от принципиального. Без демократии и федерализма авторитарный, а тем более тоталитарный строй никакого прогресса для большинства жителей России обеспечить не может. А уж склонять вы перед вождем дучи или фюрера и словословить национального лидера Мельгунов, конечно, не стал бы. Трилогия Мельгунова «Историка», на мой взгляд, не подтверждает версию об интеллектуалах и либералах, погубивших Россию, которую весь год юбилея трагедии 17-го года власти продавали публике с помощью перетолковывания охранительной статьи Солженицына. С ней, интересно, спорит Григорий Явлинский в изданной отдельной брошюре о работе «Февральские параллели». Факты говорят, что не было большего врага собственной страны и существовавшего при думской монархии в России полуправового порядка, чем ее костный и неспособный понять реальные угрозы режиму правящий бюрократический слой. В отличие от нынешних коммерческих властителей, государь-император был сам по себе человеком глубоко порядочным, лично честным, в частной жизни высокоморальным, и при том в своем политическом выборе монарх сделал все, чтобы солдатский бунт смел его власть, а его падение приветствовал не понимавший своего будущего народ России. Вдобавок, Николай II сумел как до краха, распустив Думу и парализовав Государственный Совет, так и при отречении, вопреки норме, отказавшись от престола за сына, умудриться так нарушить основные законы Российской империи, что назначенное им же Временное правительство оказалось в правовом вакууме. Но ничто не было предрешено. Как показывает блестящая статья «Причины крушения Демократической Республики в России», опубликованная в 6-м номере журнала «Отечественная история», за 2007 год, его главный редактор профессор Андрей Медушевский, сбой демократических реформ 17 года был чередой субъективных ошибок переходного периода, сделавших проблему двоевластия фатальной, не давшей возможности для консолидации умеренных сил, не созвавших Думу или все ее составы в виде национального собрания, не принявших временной конституции. Политические элиты не смогли нейтрализовать деструктивные популистские элементы. При этом те, кому власть буквально упала в руки, кто вполне в духе европейских и правовых теорий верил в конституанта учредительного собрания, те в борьбе с радикалами, антидемократами и популистами предпочли, как напоминает Медушевский слова Марка Вишняка, зная опыт французской революции, не замарать рук. В прямую противоположность октябрю февраль предпочитал быть гильотинированным, лишь бы не гильотинировать. Дальше тут припомню чтение недавно вышедшей целой серии книг о Белой Сибири, мемуаров Георгия «Гинса. Сибирь. Союзники и Колчак», двух сборников «Окрест Колчака» и «С Колчаком против Колчака», свежепрочтенного двухтомника того же Мельгунова «Трагедия адмирала Колчака». Все карты ложились против врагов большевизма. Только что издана книга американского историка Сергея Петрова, сына белого генерала Павла Петрова, с выразительным названием «Упущенные возможности». Мгновенный переход из царства свободы в царство террора при проведении либерально-демократических реформ в неподготовленной стране выглядит не оригинально. Тот же печальный путь прерванной демократизации с захватом власти тоталитарной секты пережил в начале 80-х годов Иран. Читайте об этом, наконец, переведенного Шахиншаха Ришарда Капушинского. А вот Россия прошла через противоположность тегеранскому опыту в столь нелюбимом иными октябре-декабре 93-го, когда демократия показала возможность выхода из революции силой, но с последующим установлением правового режима. Ныне опять переживает переживающего период печальной, но вполне преодолимой эрозии. Некоторые закономерности, как и рецепты излечения, можно найти в мемуарах и в истории 20 века Раймона Арона. Впавшее в неуемное потребительство населения готово отдать новой двуглавой монархии все гражданские права всего лишь в обмен на невмешательство в быт, личную жизнь и копеечный уровень социальной защиты. Чтение книг об этом современном процессе радости не доставляет, хотя отмечу сборник статей Владимира Рыжкова «Дарованная демократия», еще 3 года назад написавшего: «Архаичная, пришедшая из прошлых веков система власти, в основе которой отношения правящей бюрократии и народа как строгого пастуха и безропотного быдла, делает Россию исторически обреченной страной».
Михаил Соколов. Прочитанное в уходящем году. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Книги 2007 года. Что мы читали и что советуем прочитать другим. Репутации писателей, утверждение одних мифов и борьба с другими. Говорят сотрудники Радио Свобода и наши постоянные авторы. Елена Фанайлова.
Эту книгу мне рекомендовал почитать человек, мнению которого я очень доверяю. И я обнаружила, что книгу Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн-Перефутчик» очень хорошо покупают. Она вообще-то стала главным событием литературного сезона. За нее голосовали в интернете, и все мои знакомые ее читали. Она вообще-то вызвала жаркие профессиональные споры, имела или не имела право писатель Улицкая взять за основу книги биографию реального лица по имени Даниэль Руфазин. Это польский еврей, который чудом спасся во время Второй мировой войны и спасал людей благодаря своему удивительному дару переводчика. Он на войне поверил в Бога и обратился в католичество. Затем он стал священником, уехал в Израиль, проповедовал там христианство, был основателем общины. И понятно, что у такого человека были довольно-таки непростые отношения и с римским папой, и с израильскими властями. И Улитка все эти перипетии пересказывает. Даниэль Штайн или Даниэль Руфайзен, как угодно, хотел быть и евреем, и христианином, и католиком, и гражданином мира. Улитка выстроила книгу как роман в письмах, и более того, как сложное музыкальное произведение, где реальная биография отца Даниэля переплетается с судьбами выдуманных персонажей, а это и евреи, и арабы, и немка, и русские. И тут же отступление автора, где Улитка говорит о невозможности литературы, профессиональной литературы, справиться с такой историей. Улитку упрекают в том, что она разрушила романную форму и перегрузила книгу богословскими размышлениями, да еще и как-то неправильно, не так, как хотелось бы читателям их выстроила, точнее сказать, не так, как хотелось бы, наверное, критикам. Но здесь можно сказать, что о форме. Что касается формы, так она восходит к французскому XVIII веку, прямо-таки к сентиментализму. Самым известным произведением, которое на руинах этого жанра выстроено, это роман в письмах под названием «Опасные связи» Шодерло де Лакло, который был многократно экранизирован. И есть еще одно забавное наблюдение, как роман в письмах выстроен еще более поп-культурный феномен, и это «Дракула» Брэма Стокера, написанный в конце XIX века. То есть я думаю, что роман начинает трансформироваться на рубеже эпох, и опыт Людмилы Улицкой тому подтверждение. А то, как она раскладывает на голоса партии героев, вообще, мне кажется, абсолютно виртуозной работой. То есть ей, как автору, предстояло стать не только голосом людей, которые мыслят обыденно, ей, надо сказать, не привыкать писать женские партии, женские голоса, но и придумать голос Даниэля Штайна, человека, близкого к святости. И то, как ей это удается, это почти невероятно. Но мне доходилось слышать еще одну претензию к роману, мол, динамично читается первая часть про войну. Это практически приключение, когда молодой Даниэль Штайн чудом спасается от смерти и спасает других людей. А потом повествование замедляется, и читать становится скучновато. Но мне кажется, что здесь мы имеем дело с новым парадоксом читательского сознания. В последние годы появилась привычка к так называемому быстрому чтению, к проглатыванию детективов, например. А существует чтение медленное. Нельзя ведь читать Томаса Манна с той же скоростью, что и Александра Дюма. Ну вот и с романом Людмилы Улицкой дело обстоит так же. Это чтение медленное. И я думаю, что неплохо сделать над собой некоторые усилия, потому что книга того стоит. Можно сказать, в этом году литературное и интеллектуальное сообщество раскололось в своем отношении к роману «Даниэль Штайн». И причина этого раскола, помимо чисто литературных, о которых вот мы сказали, они вполне прозрачны. Дело в том, что Улицкая впервые в современной русской литературе напрямую говорит о Холокосте, о массовом уничтожении евреев во Второй мировой войне, вообще о еврейском вопросе в 20 веке, о строительстве государства Израиль, об отношении христианства и иудаизма. А эти вопросы всегда в России относились к категории главных и даже раздражающих, особенно в эпоху политического и эстетического неоконсерватизма середины 2000-х годов. Улицкая ставит в центр своего рассказа реального человека, которым нельзя не восхищаться, которому хочется подражать хотя бы в мелочах. И тем самым она, наконец, решает проблему положительного героя, которого так не хватает в современной русской литературе, проблему высокого духа. Наконец, она говорит о Боге как человек, который имеет на это право. Можно сказать, почти как богослов, но обращается она к читателю не с кафедры и не из церкви, а сотрудничает с людьми в таком тихом, скрытом, непубличном деле, как чтение. Мне кажется, что вовсе не еврейская тема является центральной в этом повествовании, хотя сюжетно это вроде бы так. Я думаю, что главная тема романа русская. И это тема милосердия, которая покинула наши пределы. Даниэль Штайн – пример безграничного, деятельного милосердия. И отношение к этому герою – такой своеобразный тест для читателей. Увидят они в книге только богословскую головоломку или все-таки по-детски доверятся Улицкой и позволят себе увлечься судьбой этого великого человека, как бы его ни звали, Даниэль Штайн или Даниэль Руфайзен. Но пока интеллектуальное сообщество спорило, читатели проголосовали за книгу Улицкой на премии «Большая книга». То есть читающее сообщество сделало выбор в ее пользу.
Читатель Елена Фанайлова. Книги уходящего года. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российская сторона заявляет, что задержанные в пути военнослужащие были на днях уволены из армии. Трое российских солдат были задержаны военной полицией Грузии минувшей ночью в городе Поти. Более 200 человек собрались сегодня в центре Петербурга на митинг с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов. Организатор акции – местное отделение КПРФ. Коммунисты, набравшие на думских выборах чуть более 11% голосов, считают, что результаты были намеренно занижены. 24 декабря в России пройдет акция протеста против роста цен на топливо. Организует профсоюз дальнобойщик вместе с профсоюзом водителей и профессионалов. Об этом сообщил радиостанция «Эхо Москвы» Валерий Войтко, лидер дальнобойщика. На президентских выборах в Узбекистане проголосовали уже 80% избирателей. Избирательные участки закроются через несколько часов. Первые предварительные итоги будут оглашены почти сразу же. В Саудовской Аравии арестованы 28 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Аресты были произведены одновременно в разных городах. Все арестованные, кроме одного, саудовские граждане. Премьер-министр Италии Роман Прози провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране Дэном Макнилом. Прози прибыл в Афганистан вслед за лидерами Франции и Австралии, которые обещали активную помощь в стабилизации обстановки. политике в Афганистане. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически отверг возможность перемирия с палестинским радикальным движением «Хамас». В последнее время поступали сообщения о том, что лидеры «Хамас» хотели бы заключить с Израилем перемирие. По словам Ольмерта, это возможно только при соблюдении ряда условий. Одно из них – отказ «Хамаса» от насилия. В центре США бушует снежный буран. В штатах Канзас, Миннесота и Техас из-за метели произошли массовые столкновения машин на дорогах. Погибли 5 человек, десятки ранены.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Книги уходящего года. Что мы читали и что советуем прочитать другим. Репутация писателя, утверждение одних мифов и борьба с другими. Говорят сотрудники «Радио Свобода» и наши постоянные авторы. Петр Вай.
В этом году отметил свое 60-летие замечательный поэт Игорь Иртеньев. И вышла к юбилею его книга под названием «Точка.ру» с подзаголовком «60 стихотворений к 60-летию автора». Вот я бы ее выделил. Игоря Иртеньева столько раз называли ироническим поэтом, ироническим лириком, просто иронистом, что пора бы разобраться, в чем разница между двумя главными видами комического – иронией и юмором. Коротко говоря, ирония – смешное под маской серьезного. Юмор – серьезное под маской смешного. Даже беглый взгляд на иртеньевские строки покажет, что перед нами второй случай. Чувство юмора – не эстетическая категория, по крайней мере, не только. Это мировоззрение. Человек, обладающий чувством юмора, вряд ли бросится опрометью на баррикады, но и не станет забиваться в угол и отгораживаться. Ему душевно важна картина мира во всей ее полноте, с красотами, слабостями, вершинами, провалами, с другими и с собой, с друзьями и с врагами, с добром и злом, с правыми и с виноватыми. Прямое вовлечение лишает объективности. Взгляд чуть со стороны всегда проницательнее и точнее того и раздражает тех, кто в гуще. Человека с чувством юмора редко любят, но обычно уважают. Юмор всегда заинтересованное отстранение. То, что творится вокруг, волнует и волнует сильно, потому что свое, но по осознании отображается трезво. Вот что помогает Иртеньеву сохранять остроту взгляда и убедительность суждения. Так что в его стихотворной повести временных лет эпоха запечатлевается живо и верно. Критики беспрестанно подбирают Иртеньеву предшественников, справедливо и не очень называя массу имен, от Марциала до Олейникова. Но без Пушкина и Гоголя, наших эталона гармонии и эталона юмора, не обойтись. Ориентиры они, во всяком случае для того, кто пишет хорошими стихами, обладая хорошим чувством смешного. Не говоря уж о прямых отсылках. «Здесь можно жить, причем неплохо жить. Скажу вам больше, жить здесь можно сладко. Но как и чем то право заслужить, большая и отдельная загадка. Но чувства добрые здесь лирой пробуждать, в богословенном этом месте, боюсь, придется с этим обождать. 100 лет, а как бы и не 200. Отсылки к классике дело для Иртеньева привычное. Хотя по графику зима, погода как в разгаре мая. Как тут не двинуться с ума, умом Россию понимая? Я не нарочно подбираю цитаты по теме. Подавляющее большинство иртеньевских стихов о родине. Он и подсмеивается над собой за это. Жить да жить, несясь сквозь годы на каком-нибудь коне, но гражданские свободы не дают покоя мне. Смех смехом, но ты понимаешь, что это правда. Иртеньев пишет правду. Хочется подчеркнуть эти слова. Не так часто поэзия производит впечатление подобное. Привычно в подобных категориях судить о публицистике. На все лады обыгрывая тему родины, Иртеньев не выдвигает завышенных требований. Его меркам свойственно чувство меры. Его отличает такт со здравым смыслом. Попросту говоря, он хочет вокруг себя общечеловеческой цивилизационной нормы, всего-то, чтобы было по правде. Казалось бы, обостренное правдолюбие входит в противоречие с юмористическим мировоззрением, которое немыслимо без скептицизма. Иртеньев эти качества сочетает, в том-то и состоит его уникальность. Юмор его элегичен и элегантен. Он, безусловно, входящий в очень небольшое число лучших современных поэтов без всяких жанровых оговорок, потому и занимает в русской словесности особое место, что умеет то, чего не могут другие. О своей гражданской позиции он сам высказался лучше кого бы то ни было. «Мне с населением в дружном хоре боюсь не слиться никогда. С молодых ногтей чужое горе меня вот именно что да». Подход опять-таки эстетический, поэтический, невыносимо видеть. И еще более драматично ощущать свою безнадежную сопричастность. Вот он, катарсис. И в пропасть скользя, со страной этой самой совместно, уже не успею в другой я родиться стране.
Выбор Петра Вайля. Елена Фанайлова уже упомянула в своем обзоре имя Шодерло де Лакло. Интересно, сговаривалась ли она с Мариной Тимашевой, потому что трудно представить, чтобы две молодые читательницы в наши дни зачитывались французским XVIII веком. Но случилось именно так.
Считайте меня консерватором, ретроградом и существом решительно непродвинутым. Но самое сильное впечатление, нет, переживание и даже потрясение, связано с литературой совершенно не современной, а именно с эпистолярным романом Шодерло де Лакло «Опасные связи». Если бы я писала статью, то назвала бы ее «О пользе плохого театра». Дело в том, что в сентябре меня занесло в центр имени Мирхольда, где силами актеров комедии «Францесс» и режиссера Матиаса Ланхофа разыгрывался квартет Хайнер-Мюллера, а пьеса сочинена по мотивам «Опасных связей». То, что я увидела, напомнило чудесную шутку из рецензии моей коллеги Марины Дмитриевской. Теперь в человеке все должно быть ужасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Мне захотелось понять, откуда выросли ножки мюллеровского квартета, и я обратилась к тексту оригинала. Взятый в библиотеке пожелтевший, истрепанный том издательства «Академия» 1933 года с многочисленными пометками, карандашом на полях, юные читательницы явно учились жизни по книге Шодерло де Лакло, заставило меня более не вспоминать ни про ножки, ни про шаловливые ручонки, ни даже про голову Хайнера Мюллера. Книга эта под редакцией с предисловием Абрама Эфроса действовала так, как магнит на старую железяку. Она физически не давала мне от себя отцепиться. Такого со мной давненько не бывало. Я ходила по дому, не выпуская ее из рук. На улице читала в автобусе и в метро. Ночью во сне она являлась мне обрывками текста. И более всего на свете я ждала, чтобы наступило утро, и можно было снова вступить в опасную связь с книгой. Заметьте, что я уже прежде ее читала. Глупая девочкинская память сохранила воспоминания о возбуждающем эротическом чтиве. И все. Заметьте, что не по одному разу я видела хорошие фильмы Стивена Фрирза и Милоша Формана, то есть знала, как будет развиваться и чем закончится история. Но это знание ни на секунду не ослабляло действия того поля, в которое я попала, взяв в руки книгу. Фокус в том, что в ней напряжение внутреннего действия ничуть не уступает напряжению действия внешнего. Кино снимает режиссер, и у него есть своя ясная концепция. В фильмах снимаются актеры, им нужны четкие задачи. Все это сужает пространство великого романа. Читая, имеешь возможность снять в своем воображении множество фильмов. В одном маркиза де Мертей и Вальмон будут любить друг друга. Бывает такая любовь, которая стремится доказать превосходство над избранником. Она превращает любимого в соперника. В другом фильме маркиза будет мстить Вальмону за измену с президентшей. Мстить, как любящая женщина. В третьем она будет мстить ему, но как любому другому, задевшему ее самолюбие. В четвертом она окажется просто холодной, скверной женщиной, интригующей только из любви к интриге как таковой. Четыре разных фильма можно снять и про Вальмона, а может быть и пять, и десять, и все они содержатся в одном единственном романе, и ни одна из версий не противоречит другой, потому что здесь нет статичных персонажей, есть мыслящие, действующие, страдающие, заставляющие страдать других, меняющиеся живые люди, постоянные переменные. С каждым из них, повторяю, с каждым, и с маленькой Сесиль, и с неверным ее воздыхателем кавалером Денсини, и с благонравной президентшей, и со старой тетушкой Маркиза, и с глупой матерью-гусыней мадам Валанш, и с маркизой де Мертей, и с Вальмоном. Ты можешь себя в разном возрасте, в разных ситуациях отождествить. Поэтому их страсти, их переживания становятся твоими собственными. Ты одновременно на стороне жертв и палачей. Сострадая одним, любишь других. Одним словом, читая эту книгу, разрываешься между собой, добрым и слабым, подлым и благородным, глупым и умным, красивым в одном и безобразном в другом. И ты не хочешь позора, бесчестия, проигрыша, тем более смерти кому-либо из них, ведь нельзя же хотеть всего этого для самого себя». Личные трагедии воспринимаешь и то, как бездарно и безжалостно распорядились своей жизнью люди, так щедро награжденные природой, такие во всех отношениях незаурядные личности. Думаешь, конечно, и о том, что бывает, когда с тобой в постель до поры до времени неслышимая, незримая ложится история. Роман Шедерло де Лакло был написан в 1782 году, до Французской революции, и фактически предрекал гибель французской аристократии. И здесь мысли двояться, гибель ее закономерна, но, естественно, ужасная печаль, что веками накопленная, блестящая французская легкость языка и манер, пера и ума пошла под топор, пусть не бессмысленный, но все-таки беспощадный. Роман Шедерло де Лакло принес еще радость маленьких узнаваний, скажем, рассуждения о привычке как замене счастью, позже вошедшая в пушкинского Евгения Онегина, или вот это, я цитирую: «О вы! Вы жалитесь над моим горестным положением, вы не отвергнете моей мольбы. Да это же письмо Татьяны, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня». Вообще, сколько всего я передумала о Евгении Онегине, да и о самом Пушкине в контексте романа «Шедерло де Лакло». «Опасные связи», на мой теперь уже взрослый взгляд, один из лучших романов мировой литературы вообще. Потрясающее психологическое произведение, выдающееся и по мысли, и по стилю, и почти не имеющее себе равных в мастерстве создания характеров.
Марина Тимашева. Книга 230-летней давности, оказавшаяся книгой 2007 года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Что мы читали и что советуем прочитать другим. Репутации писателей, утверждение одних мифов и борьба с другими. Наш постоянный автор – историк Олег Будницкий.
Порадовало меня то, что продолжают выходить два замечательных, с моей точки зрения, издания. Это «Диаспора», альманах, основанный Владимиром Аллоем и посвященный истории русской эмиграции. Толстенные книги, напомню, такого белого цвета, страниц по 700, в которых публикуются различные документы, воспоминания, переписки и многое другое, в общем, то, что касается русской эмиграции. И этот замечательный альманах издают Татьяна Притыкина и редактирует Олег Коростелев. И вот после долгого перерыва, когда пошли самые уже страшные слухи, оказалось, что эти слухи о смерти диаспоры сильно преувеличены, вышел 8-й том, который я читал, который стоит у меня на полке, и вышел даже уже 9-й, которого я еще на полке не имею. Так вот, в 8-м томе много всего интересного, но за нехваткой времени скажу о двух материалах, которые мне показались особенно любопытными. Один – это публикация такой сводки, справки из архива парижской полиции русской эмиграции в Париже. Справка 48-го года. Очень интересно, потому что это послевоенный Париж, послевоенный период, который у нас может быть изучен в наименьшей степени, известен в наименьшей степени. Обычно все-таки первая волна, а вот 18-й, 39-й, ну 40-й, да? А тут как раз послевоенный период, когда эмиграция очень сильно изменила свой облик, кто-то переместился за океан, кто-то погиб, кто-то сидит в тюрьме, между прочим, за сотрудничество с нацистами, все, в общем, по-разному. И что из себя эта эмиграция представляет, вот об этом, собственно говоря, парижская полиция пыталась собрать сведения. Конечно, сведения там довольно своеобразные, и не всегда полицейские французские понимали, о ком о чем идет речь, но читателю поспособствует в понимании реалий, обширнейший комментарий, который интересен, может быть, не менее, чем сам этот текст этой справки, подготовленный Дмитрием Гузевичем. Еще один материал, который там меня очень заинтересовал, это письмо Владимира Деспотули Александру Бурову. Владимир Деспотули – это тот человек, который редактировал «Новое слово», выходившее в Берлине, нацистскую газету на русском языке. Деспотули, которого прозвали в эмиграции «Гестапули», который потом получил свое, но, в общем, прожил долгую жизнь и умер где-то в 60-е годы в своей постели. И любопытный период, любопытная страница этого русского нацизма. А самое любопытное, что пишет этот Деспотули писателю-еврею. И это очень любопытно. Писатель такой тоже своеобразный. Человек был не бедный, что-то печатал. И о нем писали, значит, разные известные люди. Вполне позитивные рецензии. Сам Иван Алексеевич Бунин, строгий, да, обычный, тоже что-то такое хорошее замолвил. А причина проста. Буров был человеком не бедным и вполне даже мог материально простимулировать собратьев по перу, чтобы они что-нибудь хорошее о нем сказали. Ну, а тем, что ж, было не жалко. Они говорили и писали. Вот такая любопытная переписка 30-х годов, в общем, открывающая с необычной стороны и нравы, скажем так, эмигрантские литературные и довольно любопытную такую страничку эмигрантской политики. Ну, а другое издание, когда-то мне приходилось уже говорить о нем в эфире «Радио Свобода», когда я отнес к «Людям года» Сергея Секеринского, основавшего вместе с издателем Леонидом Слуткиным журнал «Историк и художник». Замечательное издание, замечательная затея. Ну, честно говоря, в глубине души мне казалось, что проживет он все-таки недолго. Много было замечательных начинаний, но издавать периодический журнал, ну, журнал по определению периодически, это масло масляное, издавать журнал, да еще по 4 номера в год, да еще такими скромными силами, ибо вся, собственно, редакция состоит из Секеринского, который трудится на этой самой почве соединения и объединения историков и художников, конечно, в широком смысле слова. А журнал выходит себе, продолжает выходить, и вышло вот в прошлом году уже 3 номера из 4, и следующий на подходе, а всего 13. И, вы знаете, качество отнюдь не снижается. И материал самый интересный, самый разнообразный. Ну, например, то, что я в этом году смотрел и читал, скажем, двое историков. Валентин Шалахаев, историк очень известный, статусный, один из крупнейших специалистов по истории русского либерализма, и его сын Станислав, художник, прошу прощения, историк начинающий, может быть, это оговорка по Фрейду, ибо историк, он всегда еще и художник. Они написали такие своеобразные воспоминания, эссе о своих деде и прадеде. Таком русском крестьянине, таком домовитом, скажем так, умелом, тех, которых относили, увы, в определенное время к кулакам, хотя человек он был не очень состоятельный по любым понятиям. Но дело не в этом. Дело в том, что он служил в русской армии и в Первую мировую, и во Вторую мировую, и прожил долгую жизнь, и на нем отразилась, проехалась по нему вот эта самая эпоха. Сказать, чтобы такого много было в его жизни и драматического, и трагического, и обыкновенного. И очень здорово, что люди вспоминают о своих предках, и в этом вот микрокосме жизни отдельного человека отразилось, может быть, это банально, но тем не менее справедливо, история страны. Любопытный текст киноведа Нины Черновой об образе Дзержинского в советском кино. Образ Дзержинского, вот его эволюция, его как бы масштаб на фоне различных других вождей, особенности появления фильмов с Дзержинским. Очень актуальная статья, тем более, что когда-то Феликс Эдмундович у нас, похоже, возвращается на пьедестал постепенно. Если не в прямом смысле этого слова, на Лубянскую площадь, да, то как бы его светлый, в кавычках, образ все больше возвращается в сознание наших сограждан, ибо наши доблестные чекисты как-то так чтят своих предков, в том числе предка номер один Феликса Дзержинского. Или любопытнейшая статья Семена Экштута, называется она «Французская горизонталка». Вот. Или о незамеченной сексуальной революции. Он говорит о сексуальной революции 60-х годов 19 века, ну и вообще во второй половине 19 века, с его точки зрения, произошла сексуальная революция, которую историки и историки эпохи, историки нравов не заметили. Но и пытаются это подтвердить различными текстами. Ну уж не знаю, насколько там на самом деле была сексуальная революция, коль широкие круги она захватила, но текст, в общем, занимательный взгляд, угол зрения необычный. Среди прочего отмечу статью о геноцификации Германии в послевоенный период. Статья весьма любопытная и то, что называется, весьма актуальна. Ибо у кого-то геноцификация, у кого-то декоммунизация, но вот то, что немцы сделали, хотя и не без проблем, но все-таки последовательно, у нас этого не свершилось. И я так думаю, некоторые проблемы, которые наше общество испытывает, отчасти объясняются тем, что очищение от скверны прошлого не было проведено по-настоящему.
Круг чтения историка Олега Будницкого. Книги уходящего года. У нас остается немного времени, и я хочу рассказать о моем выборе. Моя семья выросла на Корнее Чуковском, и мои старшие братья, и сестры, и мои собственные дети. Жил-да-был крокодил, телефон, прозаический, именно прозаический, гениальный доктор Айболит, а «Краденое солнце», например, я знаю даже на малазийском языке. Маги-паги-паги-лаги, дура-экар-бири-бири и так далее. А когда моя дочка читала моему внуку Федоре на горе, то мой сын, спешивший к друзьям пить пиво, задерживался на 5 минут, чтобы дослушать эти с ума сводящие ритмы. Я рос, и были тоненькие брошюры «Поэт и палач», «Жена поэта», блестящие исторические эссе о Некрасове. Помню примечания Чуковского к мемуарам Авдотьи Панаевой, после чего открывался интереснейший мир 60-х годов, незнакомый по школьным учебникам. Была анкета о Некрасове, на вопросы которые отвечали писатели Серебряного века. Были остроумные книги о переводе и о русском языке с неудачным, правда, названием «Живой как жизнь». Я поначалу думал, что это должно быть про Ленина. Оказалось, это цитата из Гоголя. Потом в букинистических магазинах были критические статьи Чуковского на человека, брошюра «Две души» Максима Горького, книжка о Нате Пинкертоне. Чуковский оказывался каким-то абсолютно необъятным автором, о чем он только не писал, и всегда, всегда интересно. А его шедевры, переводы Тома Сойера, Гекльберри Финна, «Принца и нищего», «Маленького оборвыша», «О Генри». И вот урывками в этом году я наслаждался томами его 15-томника, выходящего в Терре. Напечатано уже 13 стараниями его внучки Елены Цезаревны. В 13-м томе, насколько возможно, полные дневники с 36 по 69 год. Мучительное наслаждение, радость, гнев, стыд, жалость читать эти записи. 2, 3, 5, 8 в месяц. О литературном быте, о нравах, преследованиях, мужестве, гордости, подлянке и надежде. 6 августа 67 года. Вчера в Переделкино приехал Солженицын, но мне было так худо, что я не мог его принять. Голова, сердце, желудок. Сейчас он спит внизу. Сегодня из Эстонии возвращается Люша. Написал на книжке от 2 до 5, посылаемой в Палестину, Сильве Рубашовой. «Подумаю про Иудею и моментально молодею. О, Сильва, милая моя, любил ли кто тебя, как я? Но был тобою предпочтен высоколобый Соломон. И, говорят, ты подарила ему младенца Гавриила. Ну что же, ревностью дыша, благословляю малыша. И книжечку для матерей я шлю тебе из-за морей. Будь счастлива и не жирей». Сегодня завтракал с Солженицыным. Он сияет, помолодел, пополнел, великолепно рассказал, как в Союзе писателей почтительно и растерянно приняли его в кабинете Федина, Воронков, Марков, Соболев. Он вынул и положил на стол бумаги. Марков испугался. Что, если это новый обличительный документ, обращенный к мировому общественному мнению? Они дружески упрекнули его. «Зачем же вы не написали письма в президиум? Зачем размножили свое письмо к съезду и разослали копии каждому члену съезда?» Он обратился к тем бумагам, которые выложил заранее на стол. «Я уже 2 года обращался к разным отдельным лицам и ни разу не получил ответа. Вот копия моего письма к Брежневу». Брежнев мне не ответил. «Вот копия письма в «Правду». Ответа я не получил. Вот мое письмо к вам в Союз. Вы тоже не ответили мне». Марков, Воронков, Соболев изобразили на лицах изумление.
Несомненно, Леонид Ильич Брежнев не получал вашего письма. Словом, все лебезили перед ним. Не мешает ли вам форточка? Не дует ли? Когда он попросил воды, тотчас же в комнату были внесены подносы со стаканами чаю и обильными закусками. Твардовский, приведший Солженицына, спросил: «Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что ваш раковый корпус будет напечатан за границей?» Солженицын: «Весьма вероятно. По моим сведениям, существует не меньше 500 машинописных копий этой вещи. Нельзя надеяться, что ни одна из этих копий не попадет за границу». «Что же нам делать?» — в отчаянии спросили судьи у подсудимого. «Остается одно», — сказал Твардовский, — «печатать раковый корпус в Новом мире». Заговорили о клевете на Солженицына, будто он дезертир, будто он был в немецком плену чуть ли не полицаем и так далее. Великодушно обещали ему защитить его доброе имя. Он чувствует себя победителем и утверждает, что вообще государство в ближайшем будущем пойдет на уступки. «Теперь я могу быть уверен, что, по крайней мере, в ближайшие 3 месяца меня не убьют из-за угла». Походка у него уверенная. Он источает из себя радость. Итак, почти 600 страниц в каждом томе. Невероятный человек Корней Чуковский. Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. Сегодня мы говорили о книгах, прочитанных в 2007 году. У нашего микрофона были Марина Тимашева, Елена Фанайлова, Алексей Кузнецов, Дмитрий Волчек, Михаил Соколов, Петр Вайль и Олег Будницкий. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол» с рассказом о книгах священников Михаила Ардова и Якова Кротова.
Мужская и женская тема на телевидении исследуется в передаче «Мужчина и женщина».
А в программе «Радиоблог» мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».